Добрый вечер, молодежь. Снова плохо вас вижу. Как-то так. О, так лучше. Для меня честь, что меня пригласили говорить с вами. И сегодня хочу говорить на избранную вами тему, немножко рассказать и свои опыты. И вот слово «мужество», да, мы вот об этом говорим на этой неделе. Мужество, сила, что это такое, как она проявляет, что такое мужество, быть мужественным. Я вот нашел словарь Ушакова, первый раз увидел такой, и вот он дает определение. Мужество – это спокойная храбрость, присутствие духа в беде или опасности. Это душевная стойкость и смелость. А вот что для христианина значит быть мужественным? Вот о чем вы говорили вчера, и в воскресенье тоже было, не было, да? Как вы понимаете, что значит быть мужественным христианину? Да, знаю, стесняйтесь. Ну ладно, как я понимаю, когда перед лицом опасности, какой-то неприятности, нужды или беды, горя, мы полностью отдаемся в руки Бога, потому что ничего со своей стороны не можем сделать. Ждать помощи больше не от кого. Мне нравится, как кто-то когда-то сказал, вера – это шаг в никуда. Вера – это шаг в неизвестность. В Евреям мы читаем, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Часто вера – это риск. Бывали ли у вас в жизни такие ситуации, когда вы делали шаг какой-то веры, не зная, что за этим шагом будет, каким последствиям, каким результатом это приведет? Наверняка бывали. Вижу головой. Спасибо. Ну вот скажите, подводил ли Бог вас, когда вы делали такие шаги? Было, что подводил? Ага. Да, это вопрос, относящийся к воле Бога и тому, как Он отвечает на наши просьбы. Я считаю, что проявление нашего христианского мужества является в доверии самой мужественной за всю историю человечества личности – это Иисусу Христу. И вот, согласно словарю Ушакова, мужество – это спокойная храбрость. И вот я могу сделать вывод, что мужество христианина – это передача в руки Бога какой-то определенной проблемы и ожидание решения этой проблемы, несмотря ни на что, в спокойной уверенности, как говорит Ушаков. Вот вспомните Авраама. Он когда повел своего сына на гору убить, можно повернуться так, он, можно сказать, шел в неизвестность. Он сделал шаг в никуда. Тот же Ной, когда строил невообразимое сооружение 120 лет, не знал, к чему это приведет. Это был тоже шаг в никуда. И много миссионеров, которые оставляли свои дома ради служения Богу, они не знали, куда едут, они не знали, в каких условиях им придется жить. Но обычно такие истории, если вы читали, они очень сильно вдохновляют и рождают желание подражать такой вере, вере этих людей. Они имеют особый опыт с Богом, и нам тоже хочется иметь их. Но мы-то ничем не хуже этих людей, этих миссионеров. Мы не грешнее, чем они. Я в этом 100% уверен. А в Иоанна 1 главе написано: «В мире был, мир через него начал быть, мир его не познал. Пришел к своим, свои его не приняли. Тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Мы имеем огромное преимущество доверять Богу, который, как любой хороший отец, заботится о своих детях так, как только он это может делать. Вот в жизни каждого из нас такие бывают, не бывают, они однозначно случаются, такие поворотные моменты, ключевые, когда нам приходится принимать такие решения, которые в будущем как бы решают ход всей дальнейшей нашей жизни. Ну, какие-то вопросы, например, где учиться, да, кем быть после учебы, где работать, на ком жениться, за кого выйти замуж и так далее. И вот, наверное, это самый острый вопрос, особенно в нашем возрасте, в вашем возрасте. Да, и вот именно на эту тему хотелось бы прочитать историю Ревекки Исаака из 24 главы «Бытие». Я постараюсь, она история большая, но постараюсь сжато. Значит, Авраам был старым, уже в преклонных годах, и вот он попросил своего слугу подойти и поклясться на том, что он возьмет Исааку жену не из дочерей Хананеевых, среди которых он жил, но пойдешь в землю мою, то есть Аврааму, родину, возьмешь жену сыну моему Исааку, то есть на родину, где жил брат родной Авраама. Раб сказал: «Может, не захочет женщина идти со мной в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» Авраам сказал: «Берегись, не возвращай сына моего туда. Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего, из земли рождения, который говорил мне и который клялся мне, говоря, потомство твоему дам эту землю, он пошлет ангела своего с тобой, и ты возьмешь жену ему оттуда. Если не захочет женщина идти с тобой, ты будешь свободен от клятвы». Но сына не возвращает туда. Положил раб руку свою, подстегнул Авраама, взял много верблюдов, много золота, богатства и отправился в Месопотамию, город Нахора, брата Авраама. Остановил верблюда вне города у колодца воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать воду. И сказал: «Господи Боже, Боже господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне, сотвори милость господина моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жители выходят черпать воду. И девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет: пей, и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость господина моим». Еще не перестал он говорить, вот вышла Ревекка, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраама, и кувшин ее на плече ее. Если разобраться, то она, Ревекка, Исааку приходится двоюродной племянницей. Девица была прекрасна видом, дева, которая не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин, пошла вверх. Побежал раб навстречу и сказал: «Дай мне спить немного воды из кувшина». Она сказала: «Пей, господин мой», и тотчас спустила кувшин свой на руку и напоила его. Когда напоила его, сказала: «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». И тотчас вылила воду из кувшина своего, впоила и побежала опять к колодцу почерпнуть воды, начерпала для всех верблюдов. Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании желая понять, благословил ли Господь путь его или нет. Когда верблюды перестали пить, человек взял золотую серьгу весом полсикля, два запястья на руки и весом 10 сиклей, и сказал: «Чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам переночевать?» Она сказала: «Я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила на хору». Еще сказала: «У нас много соломы, есть место для ночлега». И преклонился человек тот и поклонился Господу. И сказал: «Благословен Господь, Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своей с истиной своей. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Девица побежала, рассказала об этом в доме матери. Ну, дальше он пришел к ним домой, они ему предложили есть. Он говорит: «Не буду есть, пока не расскажу, почему я здесь, свою миссию». Вот. И вот, когда он рассказал, говорит: «И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, я обращусь направо или налево». Отвечали Лаван и Вафуил, сказали: «От Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревекка перед тобой, возьми ее и пойди. Пусть будет она женой сыну господина твоего, как сказал Господь». Когда раб Авраамов услышал слова их, поклонился Господу и до земли. Интересно, что чувствовала Ревекка в этот момент, когда ее взяли и отдали неизвестно куда. И вот он передал дорогие подарки родственникам. Когда же проснулись поутру, он сказал: «Отпустите меня господину». Но брат ее и мать сказали: «Пусть побудет с нами девица дней хоть 10, потом пойдешь». Он сказал: «Не удерживайте меня. Господь благословил, благоустроил путь мой, отпустите меня, я пойду к господину моему». Они сказали: «Призовем девицу и спросим, что она скажет». И призвали Ревекку и сказали: «Пойдешь ли с этим человеком?» Сказала: «Пойду». И отпустили, ну, не с такими эмоциями, наверное, она это говорила. И отпустили Ревекку, сестру свою, кормилицу и раба Авраама и людей его. И вот они едут, сели на верблюды, с этим рабом возвращаются в землю Авраама. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свои, и увидел, вот идут верблюды. Ревекка взглянула и увидела Исаака, и спустилась с верблюда и сказала рабу: «Кто этот человек, который идет навстречу?» «Это господин мой». Она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал. И ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, взял Ревекку, и она сделалась ему женой, и он возлюбил ее. И утешился Исаак в печали по матери своей. До этого Сара умерла, похоронили ее. Скажите, вот как бы вы на месте Сары себя? Ну, я понимаю, что сейчас совсем культурные условия, совсем другие, нет таких законов. Ну, может, где-то восточных, дальневосточных и есть, но вот не зная, куда идти, не зная, что за молодой человек, если она была ему племянница, а он был в годах для женитьбы, ну, то есть ему 20, около 20, наверное, а если она ему племянница, то ей, наверное, чуть больше 12-14, может. И как вот она чувствовала себя, и как Исаак чувствовал, какую жену ему приведут. Но вот они оба доверили вопрос избранника величайшему авторитету в вопросах семьи и брака, Господу. Потому что только он знает, какой нам человек лучше по характеру, по внешности, еще по каким-то привычкам и так далее. И вот Исаак и Ревекка вступили в неизвестность. Они вступили в такую, можно сказать, тьму, доверивши Богу полностью этот вопрос. И если вы не возражаете, может быть, мой опыт будет интересен и, может, даже в чем-то полезен. Хочу рассказать о том, как я и моя семья вступали вот в эту неизвестность, делая шаги навстречу неизвестно чему, доверяя Богу. Ну, хочу начать с, ну, продолжая эту тему, знакомства. Знакомство с моей женой. Я сам из Украины, а она из Молдавии. И мы познакомились здесь, на конгрессе в 2008. Кто-то был на этом конгрессе молодежный? Один человек? Два? Вот. И так получилось. Я не ехал с целью, чтобы найти себе супруга. Ой, простите, супругу. И не было такого, чтобы я знакомился со всеми девушками, и, ну, чтобы найти, то есть иметь выбор. И я, и в один день, я помню, молился так усердно, ну, горячо, чтобы Господь указал мне, как-то направил. И в тот же день мы познакомились с Майей, и настолько я был уверен, настолько это было уже таким спокойствием внутри. И все оно так пошло благополучно. Мы общались по интернету, поженились меньше, чем через год. И виделись 7 раз, друг к другу приезжали. И все благополучно. Господь помог и со свадьбой. Она не получилась очень дорогая, но получилась очень большая, красивая. И мои неверующие, атеистично настроенные бабушки, дедушки были довольны и удивлены. Но больше вот то, что дальше, как в нашей жизни происходило доверие Богу. Мы 1,5 года жили с моими родителями. Ну, нормально, родители хорошие, никаких конфликтов ни с женой, ни у меня с ними. И когда жена забеременела, мы решили, что мы должны оставить дом и переехать. Это правильно. Господь сказал, что отлепитесь и прилепитесь. и будете жить отдельно, и снимать квартиру, ну и так далее. И когда мы еще жили у моих родных родителей, я с одним братом разговаривал на эту тему, как вот с жильем, то все, у меня была такая работа, ну, в Украине. Так, тяжело было в этом профиле, и не хватало денег, чтобы я работал на мебели, и мы арендовали цех, и еще надо было, думал, за квартиру платить. И вот он говорит: а ты сделай шаг в море, и оно перед тобой расступится, вот как израильский народ. Они поверили, море расступилось. И мы молились, и Господь помог найти квартиру за очень небольшую цену, двухкомнатную квартиру. На то время это $100, даже для Украины это было дешево, очень мало для двухкомнатной квартиры. И мы переезжали на зимний период, когда у меня на работе вообще заказов мало, и зарплата очень маленькая, еле хватало, чтобы перекрыть аренду цеха нашего и продукты какие-то, на квартиру с трудом. И вот мы пошли на этот шаг, мой отец говорил: да как ты будешь кормить, да как ты, как это получится, ну, такое недоверие. Но мы пожили немного в этой квартире, и мне звонят друзья из соседнего города, где находится офис конференции, где только построили филиал телестудии украинской «Надежды». Ну, а я как-то работал в фотостудии, имел дело с фотографией, раскадровкой, читал книги, ну, знал, как это все. И вот они меня взяли на работу, и родился наш ребенок, и мы сразу переехали в другой город, и имели однокомнатную, но с хорошим ремонтом квартиру, стабильную работу. Церковь была в 200 метрах от нашей квартиры, буквально за углом, за домом. И настолько вот Господь, во-первых, это ответ на обетование, которое Он сказал, на повеление отлепиться от родителей и прилепиться к жене. Вот, мы послушались. Мы не отличаемся какой-то праведностью или какими-то заслугами. Мы такие же, как все люди, но Господь когда полностью доверяешь, когда безвыходная ситуация, Он не подводит. Затем мы через полтора года еще решили переезжать в Заокский, идти на служение, и думали: ну как мы сюда переедем с ребенком, где жить, откуда брать технику домашнюю, бытовую, где брать деньги на оплату, где, ну, тех денег, которые здесь дают, те 5000, нам бы вряд ли хватало. И Господь все рассмотрел, все усмотрел. И мы за это так благодарны, и это те опыты, которые, я надеюсь, следующим нашим поколениям принесут пользу. Но хочу сделать здесь акцент не на мужестве моем или моей жены, или на нашем общем, а на том, что доверие Господу в любых тяжелых ситуациях, особенно в тех, в которых от нас ничего не зависит, оно себя оправдывает. Хочу прочитать одну интересную притчу. Называется «Боксерский поединок». Представьте себе ринг, который вы видели по телевизору, с канатами, с множеством зрителей. И вот в начале текст из 2 Паралипоменона, 20:15-17. «Не ваша война, а Божья, не вам сражаться на сей раз. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне». Это и есть вот этот шаг в никуда. Стоять и смотреть, когда от нас ничего не зависит. «Я на ринге, перчатки натянуты, и я готов к бою. Мой тренер ожидает меня за канатами ринга. Я поднимаю глаза и к ужасу своему обнаруживаю, что мой противник больше, чем я. Он весит все 1500 фунтов. Это 680 килограмм. Небольшое преувеличение. И на 12 футов, на 3,6 метра выше меня. У него скошенный лоб и складки кожи на подбородке. В конце концов, он выглядит слишком старым. Должно быть ему около 7000 лет. Звучит гонг, мы бросаемся друг к другу. Но еще до того, как я успеваю сделать второй шаг, трехфутовая перчатка врезается мне в лицо, и я теряю сознание. В следующем раунде я уже действую с некоторой опаской. Я планирую новую стратегию атаки, но вижу тот же самый огромный кулак и снова теряю сознание. Однако по какой-то странной причине я все еще сохраняю уверенность. Мой тренер, стоящий за канатами, с тревогой смотрит на меня. Его лицо выглядит опечаленным. Всякий раз, как я стремлюсь в атаку, он порывается выйти на ринг, чтобы помочь мне. Но я в этом не нуждаюсь. В конце концов, кто-то когда-то говорил мне, что он всего лишь сын плотника. После 1000 раундов с моим противником я прихожу в уныние и подумываю о том, чтобы сдаться. В конечном итоге я не так уж хорошо сражаюсь. А между тем, я все лучше и лучше узнаю своего тренера. И оказывается, что и он когда-то участвовал в поединках. Он между делом вспоминает своих бывших тренеров. Среди них был пастух Авель, человек по имени Енох, кораблестроитель Ной, Авраам, Исаак и даже женщина по имени Сара. В этот перечень можно включить Иосифа, одного из правителей Египта, пастуха Моисея, ставшего патриархом, Самуила, Давида и даже Павла. Этот список, с которым я где-то уже встречался, производит на меня большое впечатление. На следующий день, отправляясь на бой, я замечаю, что мой тренер больше, чем когда-либо стремится выйти на ринг. Поскольку мы проводим много времени вместе, наши отношения становятся все более дружескими. Он так и льнет к рингу, желая быть ближе ко мне. Он хотел бы вмешаться в ход поединка. И, наконец, в один прекрасный день, когда мой противник полный самоуверенности одолевает меня, моя смелость исчезает. Я хочу бежать. Я устал от бесконечной борьбы. Я был побит уже почти 2000 раз, и потому с надеждой смотрю в сторону моего тренера. Во мгновение ока он оказывается на ринге. Я вижу, как, оставляя позади канаты, идет вперед с видом победителя. И, к моему удивлению, противник, а попросту тяжеловесный трус, пятится в угол, побежденный собственным страхом. Бой окончен. Мой тренер принес мне победу. И вскоре я осознаю, что его присутствие уже обрекает моего врага на поражение. Теперь мы с тренером проводим много времени вместе. Я обнаружил, что он не только великолепный боец и победитель, но также учитель и утешитель. Иисус выиграл поединок. Он добился победы за нас. Эта победа, одержанная на Голгофском кресте, все еще действенна. Она действенна в жизни каждого и всегда. Вот часто мы пытаемся своими силами бороться с какими-то трудностями, со своими недостатками, со своими пороками, склонностями, влечением к чему-то неугодному Богу. И в отчаянии бывает, опускаем руки, потому что понимаем, что не можем от этого избавиться сами. Нужно как вот в этом поединке сдаваться, когда нет сил, и приглашать тренера. Мужество может иметь каждый, и парень, и девушка, так как его нам дает тот, кто знает наши нужды, знает, как нам помочь. Я вначале, вот, да, кстати, увидел сегодня этот слайд «Вера для сильных». Но я, прочитав эту притчу, подумал, что вера скорее это для тех, кто видит свою слабость, но хочет иметь силу. Во 2 Коринфянам Павел пишет: «Но Господь сказал мне», 12 глава, 9 текст, «довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Павел пишет: «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Христос не может действовать у нас тогда, когда мы уверены в своих силах, самоуверены и считаем, что мы сами можем всего достичь. Он дает нам шанс, но в итоге не всегда получается то, что мы хотим. В Исаии 40 главе нравятся мне эти тексты. 31 текст. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Дорогие друзья, смело вступайте в море, когда неизвестно, что там за этим морем, что в нем. Оно обязательно расступится, если мы полностью доверяем Христу. Он никогда еще не подводил. Меня Он еще никогда не подводил. Верю, что и вас не подведет. И если даже бывает, что Он не отвечает так, как мы того хотим, возможно, есть другой путь, который для нас будет лучше. Давайте молиться. Небесный Господь, дорогой Иисус, прости, что часто в своей самоуверенности, полагаясь на свои силы, не доверяем Тебе, но Ты, ожидая в сторонке, стоишь и ждешь, когда же мы дадим шанс Тебе вступиться в наш бой, в нашу битву с врагом. Помоги, что иногда, может, надеемся на свои заслуги или праведность, Господи, на все от Тебя. Спасение только в Тебе, только в Твоих заслугах, Господи. Помоги нам иметь мужество, когда трудно, когда какие-то неприятности или в семьях болезни, или даже смерть, но Ты, сохраняй в нас мужество, полностью доверяя Тебе. Просим, чтобы у каждого, у кого, кто здесь находится, у кого какие нужды, чтобы Ты отвечал на просьбы, и верим, что уже слышишь молитвы, уже исполняешь. Благодарны за силу Твою, которую мы можем по вере в Тебя иметь. Аминь.